«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. На встрече в Вене президенты Армении и Азербайджана подтвердили свою приверженность прекращению огня в самопровозглашенном Нагорном Карабахе и мирному урегулированию конфликта. В заявлении Госдепартамента США говорится, что президенты Армении и Азербайджана подтвердили, что не может быть военного решения проблемы. Перспективу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе мы сегодня обсудим с нашими гостями, журналистом, корреспондентом Армянской службы радио «Свобода» Азой Бабаян. Добрый вечер, Аза.
Добрый вечер.
И политологом, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития Григорием Трофимчуком.
Добрый вечер, Григорий.
В чем была специфика вот этой встречи в Вене, Аза, как по-вашему?
В первую очередь специфика была в том, что была жесткая позиция Еревана, официального Еревана. То есть президент Армении озвучил сначала в интервью Bloomberg, потом на встрече со своими сопартивцами, с партийным своим каким-то активом, он озвучил три условия для того, чтобы заново начались бы эти переговоры. То есть Армения говорила, что после того, что случилось в апреле, ситуация резко изменилась. Для того, чтобы мы начали заново участвовать вот в этих переговорах, необходимо удовлетворить наши условия. Условия были следующие. Нужно было провести там механизм мониторинга, что там происходит на линии вот соприкосновения огня, чтобы выяснить, кто начинает вот эти наступления, кто нарушает перемирие. И, значит, одно из условий, нужны были гарантии, что Азербайджан еще раз не начнет вот эту вот так называемую маленькую войну. Условия, были ли выполнены эти условия, довольно-таки сложно сказать. Сейчас в Армении к этому такое отношение, то есть власть однозначно говорит, что да, часть условий была принята. В частности, вот заявили и сопредседатели сразу после встречи, заявил и российский министр иностранных дел Лавров после встречи, что есть соглашение сторон на самом деле ввести вот этот механизм мониторинга на линии соприкосновения огня, чтобы как-то хотя бы до минимума снизить вот этот накал страстей, чтобы понимали, что та сторона, которая начинает наступление, та сторона, которая нарушает перемирие, уже есть объективные данные, какая из сторон. И армянская сторона выдвигала также условия, чтобы заявления были бы адресными. То есть не говорить, что давайте прекращать военные действия, а конкретно говорить, что вот в данном случае войну начала азербайджанская сторона или армянская сторона. То есть вот мониторинг – это вот одно из вот таких самых главных условий, которые были выставлены Армении, о которой говорил и президент Армении говорил. И, в принципе, это звучало в словах и Лаврова, и сопредседателей. Это прозвучало и в сообщении, как заявление, которое было сразу после встречи опубликовано. Тоже об этом есть разговор, помимо всего прочего. Очень интересно, что в самолете президент Армении, когда он летел обратно в Ереван, он дал интервью нескольким представителям СМИ армянским и сказал, что а вот то, что сопредседатели заявили, что готовится еще одна встреча уже в июне, и азербайджанская и армянская стороны должны сказать, когда конкретно и где конкретно эта встреча состоится, но был озвучен месяц июнь, то есть уже в ближайшем будущем. И вот Серж Саркисян в самолете ночью фактически заявил, что было бы неплохо перед вот этой встречей, чтобы был запущен вот этот механизм мониторинга, который подразумевает, что туда будут введены какие-то особые технические, не знаю, как системы технические, будут действовать специальные специалисты, то есть, чтобы механизм был запущен. До этого, значит, до вот этого вот заявления, все эксперты в один голос заявляли, что Баку против вот введения вот этого механизма мониторинга на линии огня, что Баку говорит, давайте так, давайте мы будем говорить о возвращении вот этих районов вокруг Карабаха, и только после этого запустим вот эту систему мониторинга. На самом деле, президент Армении сегодня в самолете, опять-таки ночью, заявил, что не было таких, Баку не предъявлял таких условий, не вставлял. То есть Баку тоже согласился с сопредседателем, что вот этот мониторинговый механизм будет действовать. Но не было озвучено ни конкретных данных, ни по времени, ни деталей каких-то. То есть вот просто есть согласие сторон, что вот этот механизм будет действовать. Они согласны на это. И это очень важно, потому что за этим следует не просто уже адресные заявления по логике, но за этим должны последовать и какие-то наказания той стороны, которая будет начинать вот эти военные действия. То есть это очень важно.
Да, Григорий Павлович, по-моему, мы слышали, что президент Армении уже начал подсчет площади той территории, которую агрессоры как бы аннексировали. Вот первая цифра прозвучала, да? 800.
Речь идет о 800 гектарах. И что характерно, видимо, тут встреча каким-то образом президентов сказалась на этой цифре. Азербайджанская сторона, по крайней мере, азербайджанские журналисты подтверждают эту цифру. Они говорят, что впервые, да, названа точная цифра. Думаю, что здесь позитивно как раз вот переговоры сказались. Вообще, сам факт переговоров является позитивным. О результатах можно спорить. На мой взгляд, результатов нет. Сенсации нет, которую ожидали. Но сам факт того, что после вот этого апрельского серьезного страшного взрыва со страшными последствиями, которых мы еще не осознали, они будут развиваться, мы только в начале этих событий находимся. После этого все-таки два президента встретились. И что характерно, встретились они на территории Европы, в Вене. Вот я бы как раз отметил этот принципиальный факт. А мне кажется, здесь все это связано с тем, что Запад в целом усиливает свое влияние на процесс урегулирования карабахской проблемы. А дальше расписывается уже какая-то программа, пусть она пока так в общих каких-то словах условно проговаривается, тем не менее уже обозначен июнь, может быть, нет какой-то конкретной страны, конкретного города, но тем не менее мы видим, что какие-то подходы уже вырабатываются. Может быть, будет соответствующая дорожная карта со сроками конкретными и так далее. И также важный момент, на мой взгляд, который необходимо подчеркнуть, это то, что президент Армении Серж Саргсян, он приехал туда, он провел переговоры, хотя тоже было много вопросов. Кстати, и по самой встрече были вопросы, до тех пор, пока госпожа Могерини не подтвердила окончательно накануне встречи, что она состоится. Были вопросы, а состоится ли она вообще. Тем не менее, президент Армении приехал. Почему важно, что приехал президент Армении? Фактически Армения говорит о том, что на нее напали. Она абсолютно в этом убеждена. Для нее не нужны никакие доказательства. Там видеомониторинг, камеры на границе. И тем не менее, после этого Армения приехала. Ну, по всей видимости, руководство Армении чувствует серьезные ситуации. Для Армении это тоже очень серьезная ситуация. В том числе, если иметь внутриполитическую ситуацию в Армении. Потому что там и оппозиция активизировалась. Как мы знаем, уже там предложения пошли со стороны оппозиции в адрес действующей власти о том, чтобы признать НКР и так далее. А что касается каких-то средств наблюдения, мониторинга. Я боюсь, что ситуация уйдет вот после вот этой встречи, достаточно знаковой, в ту же самую сторону, в какой она находилась, начиная с 1994 года, то есть уже более 20 лет. То есть будут опять намечены какие-то встречи, решатся какие-то важные, но все-таки технические, не политические, не стратегические вещи. Мы знаем, что каждый раз, когда даже вот трехсторонние встречи были президентов Азербайджана, Армении и России, их более 10, по-моему, прошло. На каждой встрече или разговор шел о каких-то пропавших без вести людях, или об обмене какими-то погибшими и так далее. Да, там целый ряд был вопросов, но тем не менее для Азербайджана эти вопросы не принципиальны. По сути, ситуация сейчас выкатывается в тот же самый формат, в котором Донбасс находится. Там, как мы знаем, вопрос границы является ключевым. Восточной границы, российско-украинской, на Донбассе. Или сначала граница, или потом, после всех процессов. Здесь примерно то же самое. Азербайджан имел тактический перевес в самом начале апреля, особенно после 5 апреля, начало перемирия, которое нарушалось, сейчас нарушалось. И даже после Венской встречи мы увидели жертвы. Но это тактическое преимущество, оно недолговечно. Об этом надо помнить. Азербайджан, мне кажется, это имеет в виду. Прошло уже более месяца. Стратегические какие-то последствия не появляются. А ситуация может хаотизироваться, если никто не примет каких-то решений. Ну, по крайней мере, в том русле, на которое рассчитывает Азербайджан. Он не будет принимать... То есть он сразу с порога отвергает любые решения, которые не связаны с последовательной передачей территорий.
Давайте послушаем главу российского МИДа Сергея Лаврова, который по-своему оценил результаты венских переговоров.
Договорились, и об этом будет сказано в совместном заявлении трех стран сопредседателей, договорились добиваться соблюдения перемирия, прекращения огня, в том виде, в котором эта договоренность была достигнута еще в 94-95 годах прошлого столетия. Договорились о том, что ОБСЕ будет формулировать конкретные шаги, позволяющие расследовать инциденты на линии соприкосновения, о том, что ОБСЕ будет также помогать решать проблему пропавших без вести, и о том, что в июне президенты Азербайджана и Армении согласуют время и место своей следующей встречи, на которой, с учетом того, что уже было сделано в рамках политического процесса, продолжится работа по согласованию параметров окончательного урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы.
У нас на связи Али Аббасов, профессор Института философии, социологии и права Национальной академии наук Азербайджана. Добрый вечер, добрый профессор. Вечер. Здравствуйте. Как по-вашему, вы согласны, что нет военного решения карабахской проблемы?
Да, с одной стороны, нет военного решения, но с другой стороны, мы видим, что именно военные решения приводят к каким-то подвижкам. Это было и первый раз, когда завершилась первая война, это и сейчас. Мы видим, что, к сожалению, именно военные действия всегда приводят события в Карабахе, в какое-то движение, причем хаотическое движение. Очень жаль, что это происходит на фоне беспрерывно погибающих людей. Кроме того, я хотел бы еще уточнить некоторые детали. Дело в том, что мониторинг как таковой постоянно проводился сразу же после того, как было установлено временное прекращение огня. Но дело в том, что вообще это уникально, что между армянскими и азербайджанскими войсками не стоят никакие разделительные войска. И посмотрите, какой длительный срок. Можно сказать, что поддерживалось перемирие без всяких этих миротворческих сил. Но сейчас мы уже на протяжении последнего времени видим, что никакие разделительные силы не могут приостановить, и никакой мониторинг не может сказать. Поскольку практика, которая была, она во всяком случае в устах сопредседателя и наблюдателя Кашпирчика, они никогда не говорили о том, кто начал первым начал перестрелку. Это, кстати, и в этот раз. То есть никто до сих пор не сказал в апреле, кто первый начал стрелять, армянская или азербайджанская сторона. И я думаю, что это они сами сопредседатели, то есть те, кто в свое время работал, и кто потом продолжал, их сменил на этом посту, они все время заявляет о том, что если мы будем заявлять, то мы потеряем статус именно посредников. Мы, конечно, знаем, кто начинает, но мы стараемся не озвучивать эту позицию, а сами, так сказать, втихую, ну, как бы дипломатически ведем разговор. И я думаю, что и этот раз о каких наблюдателях может быть идти речь? Это или военные наблюдатели, которые временно там могут находиться, или же разделительные войска. Вот между двумя этими моментами и сейчас, наверное, будет. Что касается самих переговоров, то мы можем их сравнить с теми переговорами, которые, как правило, всегда завершались принятием каких-то общих слов без подписания каких-то документов, которые бы обязывали сторону каким-то движением. И в этот раз все на уровне договоренностей, имеющих только словесную подоплеку. Очень боюсь, что такой подход может оказаться неплодотворным.
Чьи могли бы быть вот эти войска разделительные, о которых говорил Аббасов профессор?
В первую очередь надо понимать следующую вещь, Владимир. Естественно, мы понимаем, что сопредседатели не могут делать адресных заявлений, точно так же, как страны-сопредседатели этого не могут делать, потому что в противном случае, как правильно говорит профессор Аббасов, они перестанут быть посредниками. Но если туда... Я не специалист технически, но если там будут установлены специальные оборудования, то адресные заявления станут делом автоматики. То есть это будет уже не политическое заявление, это будет не заявление сопредседателя, это будут абсолютно объективные данные. И вот эти объективные данные тогда помогут делать адресные заявления. Они не будут выглядеть политическими вопросами. Вот именно в этой области.
Эту автоматику охранять, содержать?
У них же есть уже какие-то наработанные бумаги, какие-то наработанные документы, какие-то наработанные механизмы есть. Вопрос, ведь они же не говорят, а конкретно сейчас речь не идет о миротворцах, речь идет о наблюдателях. Наблюдателях это нужно понимать. И армянская сторона всегда заявляла, что они за. Мы же слышали, например, заявление Медведева, когда он, кажется, сидел в аэропорту в Баку и говорил о том, что, конечно, мы знаем, что там произошло, что там сейчас происходит. Это естественно в 21 веке при современных технологиях. Все все великолепно понимают, но нужно сделать так, чтобы не было вот такого вот, не было задачи спасти чье-то лицо, чтобы это было на уровне, вот на каком-то техническом уровне, хотя бы по максимуму. Если есть какая-то возможность внедрить эту систему, то ее нужно внедрять. Я просто сомневаюсь, что Азербайджан сейчас пойдет на этот шаг. И те заявления, которые сегодня прозвучали, в основном они прозвучали как раз в Армении, прозвучали. То есть особых каких-то иллюзий, особых каких-то позитивных ожиданий вот именно в этом вопросе. Единственное, что разве что может быть запущен весь этот механизм, это что же какая-то определенная бюрократия, которая требует определенного времени. И, кстати говоря, в Степанакерте сегодня пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха заявил, что вот благодаря вот этой венской встрече риск возобновления военных действий резко снизился. С этим можно согласиться, можно не согласиться, но вот опять-таки мнения разные, что дала венская встреча в этом плане. А если говорить о миротворцах, сейчас о миротворцах армянская сторона не говорит, карабахская сторона тоже не говорит. Чаще об этом сейчас говорят в Баку. И еще нужно понимать, нужно четко вот акцентировать на том, что венская встреча была инициирована американской стороной. И механизм мониторинга – это тоже американская инициатива, в том виде, в котором она сейчас существует на бумаге. Да? Это американская инициатива. Об этом первый раз говорил Уорлик. И о том, что и Уорлик тоже первый раз поднимал вопрос, что вот сейчас уже наступило время, когда нужно, чтобы карабахские власти были, если не полноценными участниками переговорного процесса, но хотя бы стали бы поактивнее.
Да, вот это основной момент, о котором я говорил. Именно Америка была инициатором этой встречи. Она глубже входит в эту проблему. И на конце вот этой программы, которая предполагается к реализации, могут быть достаточно неожиданные решения. Раз уже сейчас предполагается, что представители самого Карабаха могут стать переговорной стороной в этом переговорном процессе, то впереди, мы можем так предполагать, нас ждет еще много сюрпризов. И в конце как раз вот этого процесса мы можем увидеть какое-то... Я не исключаю этого. Я об этом уже много лет назад говорил. Мы можем увидеть какое-то небольшое новое государство на Южном Кавказе. Тем более, что сейчас ситуация не 2000 года, не 1994. Мы имеем фон очень тяжелый. Вот об этом не надо забывать. И, наверное, именно поэтому вот этот взрыв апрельский произошел в Карабахе, в том числе, не в последнюю очередь по этой причине, что имеется параллельная украинская война, война на Ближнем Востоке, и вот сейчас очередной костер появляется, можно сказать, что под Россией, но, во всяком случае, на Кавказе. Что касается технических средств наблюдения, да, их можно установить, но тут действительно вопросы важные. Пусть они тактические, но это важные вопросы. Детали, они всегда важны, возникают. А сколько камер? Там огромная территория, по сути. Она кажется маленькой на карте. Это тысячи тысяч камер. Если не больше. Где устанавливать, в каких районах? Ведь это может брызнуть где угодно. Сейчас уже о каких-то проблемах вокруг Нахичевани говорится. Я, кстати, об этом тоже много раз говорил. То есть, если что-то произойдет в Карабахе, тогда можно что-то параллельно на другом конце коромысла ждать и в районе Нахичевани. Соответственно, сколько камер? Ну, даже в том случае, если они будут установлены, ведь сейчас системы современные вооружений, они позволяют не стрелять непосредственно непосредственно у камеры. Камеры невозможно будет уловить, выстрелы стоят. Да, дым какой-то, может быть, в лучшем случае эти камеры зафиксируют. Поэтому уже изначально понятно, это ничего не даст. Хотя пользоваться, конечно, ситуацией будут все стороны, не только армянская и азербайджанская, и наблюдатели тоже будут по-своему это трактовать. Вопрос о миротворцах поднимается. Очень важная тема, по сути, стратегическая, как раз, на мой взгляд. Ставится вопрос, а могут ли быть российские войска вот этими миротворцами? Изначально понятно, что вряд ли, по всей видимости, потому что уже сейчас российские войска, по сути, являясь союзником Армении, находятся в стадии, в статусе миротворцев. А, то есть, видимо, ситуация выкатывается к тому, чтобы этими миротворцами, опять же, где-то на каком-то промежуточном этапе этого переговорного процесса, стали какие-то международные силы. Если это произойдет, то тогда ситуация, может быть, каким-то образом успокоится. Если Россия встанет на эту линию, может быть, как раз Западу этого и надо. А одно дело, она в Гюмри стоит, совсем другое дело, когда она на разделительную линию непосредственно встанет. Тогда, может быть, начнет взрываться весь вот этот Южный Кавказ. Мы уже сейчас видим заявление, что планируется в ближайшее время военные совместные учения Азербайджана, Грузии и Турции.
Они уже начались, они вчера начались.
То есть, ну, там еще целая серия будет. Если не будут, если будут переговоры продолжаться в том же ключе, как они вот сейчас нас отсылают к 94-му году, это абсолютно невозможно. Но если кто-то будет туда, я извиняюсь, оглобли заворачивать в этот 94-й год, тогда ситуация взорвется точно. Потому что переговоры еще на 20 лет, они абсолютно невозможны. Поэтому надо все-таки какие-то новые решения принимать, исходя из вот этой новой сложившейся ситуации. А вот этого креатива, к большому сожалению, как раз и нет. И именно по этой причине вот это в апреле и произошло, потому что не было решений.
Ну, Лавров же озвучил решение.
Да, спасибо. Давайте профессору Аббасову зададим вопрос. Как вы считаете, вот Россия утратила свои какие-то бразды правления, что ли, в этом регионе и свой авторитет? Или она по-прежнему сохраняет свою роль в данном конфликте? Вам слово, профессор.
Наоборот, мне кажется, что она укрепила свою роль, и это абсолютно видно. Но дело в том, что это происходит на фоне того, что Соединенные Штаты и Запад заняты пока своими проблемами. Так что времени у России не так-то много. Что касается учений, учения идут на территорию Грузии, грузинские и американские учения. Встречаются министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции. Да, это действительно, но это только министры встречают. Вообще, иногда какие-то неточности они могут свести на это. Дело в том, что такое создается впечатление, что как будто Азербайджан напал на Армению. Само поведение России во время этого конфликта показывает, что ситуация не была такой. Азербайджан все военные действия проводит на своей территории, на оккупированной территории. И в этом отношении никакие военные действия против Армении не ведутся, поскольку Армения является членом военного оборонного союза, и естественно, что к ней придут на помощь в случае, если будет агрессия против Армении. Что касается позиции России, да, действительно, ей удалось остановить огонь. Но это как бы остановка такая, что сразу же после нее и, может быть, даже без определенной паузы продолжились эти массированные. Дело в том, что в отличие от снайперской войны, которая велась все эти годы, сейчас идет война с помощью тяжелого оружия. Это уже даже не миномет, а самое настоящее орудие. И так как на передовой находятся азербайджанские селы и деревни, то обстрел ведется именно этих позиций. То есть ситуация, конечно, ужасная, и принимать что-то надо. Но я, честно говоря, не верю, что не какая-то мониторинговая группа или что-то, и что это будет очень в скором времени, что придется карабахский вопрос решать в спешке. Скорее всего, этому могло бы посодействовать какое-то новое международное потрясение.
Спасибо. Оно, может быть, как-то... Да, не заденет тут всю Европу. А как вы считаете, вот вечно эта путаница, да, кто что вкладывает в понятие, где ведутся боевые действия? Помните, Медведев в Саркози в Грузии? Саркози говорил, что надо вывести российские войска с территории Грузии. А Кремль это воспринял так, что кроме, конечно же, Южной Осетии и Абхазии. То есть Саркози именно про них говорил. А значит, сделали вид, что они этого не слышат.
Ну, естественно, азербайджанская сторона будет так говорить, что,
да, что
это
они
их
нападала,
территория,
да, территория,
что это они не нападали.
Учения, да.
Понимаете, вот позицию, которую озвучил профессор Аббасов, ее озвучивали и официальные лица, в частности, посол Азербайджана в России дважды сказал, что нам ничего другого не оставалось, кроме как военным путем решить этот вопрос. Ведь международное сообщество-то не говорит, что вы напали на Армению, а говорит, что вы начали военные действия в зоне конфликта. Мы же сейчас не говорим, чья это территория. Мы говорим, что есть две конфликтующие стороны. И вот одна из сторон начала военные действия по отношению к другой стороне. Все. То есть как бы тут предельно ясно. Но просчитались азербайджанские власти. В каком смысле просчитались, я объясню. Если до 2 апреля теоретически можно было представить, и об этом говорили официальные власти в Ереване, об этом говорили ереванские эксперты, об этом говорила вся ереванская армянская элита, об этом говорили и в Карабахе тоже, что да, естественно, мы готовы сейчас пойти на так называемые компромиссы, то есть районы взамен за признание независимости Нагорного Карабаха. Там уже речь шла о деталях. То есть сколько районов, когда, в какой очередности там, ну, грубо говоря, утром стулья, вечером деньги. Вот в таком, да, такой был дискурс. То сейчас ситуация абсолютно изменилась. В Армении сейчас никто не сможет вот просто так встать и сказать, да, мы сейчас должны вернуть вот этот, этот и этот районы. После того, как там погибло больше огромное количество молодых армянских мальчиков, 18-20 лет, 20-летних детей просто. Об этом никто не заявит в Ереване. Просто Серж Сарксян не сможет сказать, что вот сейчас он не сможет этого заявить. Ну, по крайней мере, политически это будет означать очень серьезные проблемы, что он попадает в какой-то вот такой проблемный цикл своего правления. То есть это до апреля, это можно, это, об этом шла речь, шли переговоры. Серж Сарксян заявлял в той же Bloomberg в интервью, он в том же говорил, что да, мы были согласны принять вот этот Казанский договор, который предусматривал возвращение вот этих районов. Сейчас он не может заявить об этом, потому что армянское общество абсолютно не приемлет такого вот заявления. И второе, и на первый план вышли карабахские власти, карабахские военные вышли. То есть у них тоже есть своя позиция. Вот если мы посмотрим, что там происходило, когда начались военные действия, если вы помните, Серж Саркисян должен был поехать в Берлин встречаться с Меркель. И ему позвонил первый президент Армении, надо понимать, что это враги политические, да, Левон Петросян и Серж Саркисян. И они обсуждали, то есть он дал свою поддержку действующему президенту в вопросе уступок. Уступок вот этих районов, как их возвращать, в каком количестве, взамен чего, отложенный статус и так далее. То есть это обсуждалось. Как только президент Армении поехал в Карабах, он вернулся и сказал все. Мы согласны на переговоры только при вот таких условиях. То есть очень жесткая позиция появилась у президента Армении, потому что есть еще и Карабах, и с этим нельзя не считаться. Просто нельзя не считаться. Ситуация изменилась. Вот изменение статус-кво именно в этом, что позиция в Ереване резко изменилась. Что бы ни говорили сейчас на переговорах, нужно будет очень долго и упорно работать, чтобы убедить население Армении, население Карабаха, что нет, уступки нужны. То есть вся та работа, которая была проделана, она как бы все, она исчезла после вот этих апрельских событий.
Да, я согласен, что ситуацию назад уже откатить невозможно. Не то время. Вот лет 6 назад, 7, когда меня спрашивали о том, как же на практике можно урегулировать карабахский конфликт, я предлагал всегда взять какую-то часть района, одного не Карабаха, а какого-то прилегающего района, и передать Азербайджану, чтобы Азербайджан показал, как он поднимает экономику, как он возвращает туда беженцев и так далее. Всему миру, не только России. При этом Армения всегда, вот сейчас она выдвигает три условия, а тогда у нее было одно, по сути, главное условие, это безопасность для Армении, безопасность для самого региона. То есть, если бы кто-то тогда вот при этом процессе Армении доказал, а он, кстати, много лет может длиться, даже если вот часть какого-то района передана в тестовом режиме, это несколько лет может длиться для того, чтобы все убедились в том, что все нормально развивается. И тогда Армения, если получила вот эти гарантии, что все нормально развивается, то есть ее безопасности ничего не угрожает, тогда ситуация могла бы развиваться. Но сегодня это уже невозможно, по сути. Поэтому, когда меня спрашивают, а какую бы вы, как эксперт, дали рекомендацию, я говорю, у вас советники есть, у президентов, они за деньги работают, вот пусть они и дают. Я могу дать ситуацию уже в сегодняшних условиях, но вопрос в том, поймете ли вы мою рекомендацию. Далее, вот очень важный вопрос, о котором вы сказали, и профессор Аббасов тоже об этом сказал, а кто начал? Сейчас невозможно докопаться до того, кто начал, а хотя этот вопрос очень важный, кто начал перестрелку и фактически начал вот эту войну. Я, кстати, ввел термин, он может быть не очень научный, но понятный, недовойна. То есть, когда говорят, а война ли это была, ее там четырехдневная война, потом говорят, нет, это не война, это вот только Азербайджан на войну никогда не пойдет, это недовойна. Она в любой момент, эта ситуация, может сорваться в масштабную, тотальную войну. На Кавказе причем, на всем, не только на Южном Кавказе. Так вот, почему важен этот вопрос, кто начал? Хотя я думаю, что там была провокация, я об этом давно писал, у меня масса интервью на эту тему, а тем более сейчас террористический фактор, там Ближний Восток рядом и так далее, это очень легко устроить. А ведь сейчас Минская группа ОБСЕ, вот как раз до июня, она получила конкретную задачу в связи с расширением, может быть, своих полномочий, и для того, чтобы доказать в том числе тому же Азербайджану, который крайне недоволен, прямо скажем, работой за все эти годы Минской группы ОБСЕ, доказать, что что-то конкретно она делает. Так вот, эта Минская группа ОБСЕ должна, по сути, если прямо называть вещи своими именами, подсчитать ущерб. А это вытекает как раз из того, кто начал. И ведь ущерб не только экономический, там люди, десятки людей погибли. То есть ситуацию, как и на Донбассе, а там тысячи погибли на Донбассе, откатить назад уже невозможно. То есть, когда вот эти трупы проложены между странами, надо просто представить себе вот эту страшную картину, ситуацию назад откатить уже невозможно. Почему я так мягко сформулировал вот эту тему по поводу, я сказал о том, что заявлено, что будут совместные учения, меня тут же профессор поправил, что только министр обороны встретит. Поэтому я сказал, что предполагается программа. Вот видите, даже у нас здесь, вот в нашей дискуссии, мы понимаем, как каждая формулировка, даже не каждое слово, каждая запятая имеет значение. Можно себе представить, что происходит на переговорах по этой проблематике.
Да. Как вы думаете, вот давайте профессора Аббасова спросим, вот какие могли бы быть... Вот говорят, что формат надо сменить, да, я правильно понял? Какие могли бы быть вот варианты смены этого формата? Вам слово, профессор.
Ну, дело в том, что, во-первых, что я хочу сказать, что начиная с 2014 года никаких переговоров, тем более никаких договоренностей о уступках не было. То есть, на самом деле, весь формат переговорного процесса а-ля мадридские принципы зашел в тупик. Это я могу вам сказать просто из своего личного опыта общения со сопредседателями и встречи, когда они подтвердили, что действительно. И их последнее слово, которое они сказали, что все, что мы могли, мы предложили. Теперь стороны сами, то есть президенты или министры иностранных дел, или народы, они уже начали обращаться к народам тогда, хотя до этого как бы предпочитали, что миротворцы не участвовали в этих переговорных процессах. Значит, ситуация была отчаянная, и она продолжалась в течение 2 лет. Никаких договоренностей, никаких обещаний. Был сплошной тупик. Вот это надо иметь в виду, когда мы говорим о том, что апрельские события... Да, апрельские события, может быть, в определенном смысле и были провокацией, но эта провокация может быть многосторонняя. И дело в том, что провокации происходят тогда, когда в них появляется необходимость. Вот это поразительно, что регион взрывается с каким-то очень определенным механизмом и по определенному временному графику. Это о очень многом говорит. К сожалению, думаю, что никакие механизмы, которые вот сейчас вырабатываются или предлагаются, в силу того, что они носят словесный характер, не будут действовать. Можно очень много вещей предложить. Можно предложить вообще создать какую-то временную республику, но как там будут жить люди, кто их будет охранять? Вот эти все вопросы никогда не обсуждались. Вот представьте себе, что ушло 20 лет на то, что просто оговаривать какие-то мелочные вопросы. А то, что свыше миллиона человек с обоих сторон вообще покинули регион. Что по ней реинституции они могут получить? Вернутся они, не вернутся? Из Армении, из Азербайджана. Это люди уехали. Они стали жертвами. Вот там в Карабахе 200 тысяч человек по этой статистике. Значит, за каждого, значит, одного карабахца порядка 10 армян и азербайджанцев пострадало. А что будет с ними? Значит, мы даем независимость, а этим людям что мы даем? То есть, если мы собираемся решать карабахскую проблему, мы должны ее решать по всему спектру вопросов. Там гораздо больше пострадавших людей вне этого конфликта. И до сих пор эти люди часто, например, я в Москве встречаюсь с своими бывшими бакинскими друзьями, которые до сих пор живут в общежитии. И у них нет никакой надежды, и вполне вероятно, что очень скоро их и оттуда погонят. То есть вот какие вопросы
спасибо,
надо
решать. А как вы считаете, вот миллион беженцев, это ведь как это гуманитарная катастрофа, так в миниатюре?
Да, конечно, это гуманитарная катастрофа, и что тогда происходило, мы все великолепно помним. И события в Баку, и события в Сумгаите, да, это понятно, эти люди пострадали, понятно, что есть вопрос беженцев, кстати, он есть, и, как правильно сказал профессор, и армянские беженцы, и азербайджанские беженцы, только в Баку на момент 88-го года там, по-моему, жило где-то 300 тысяч армян. Это же огромная сумма, и никого не осталось, почти никого, там несколько человек осталось, то есть сопоставимые абсолютно цифры, правильные цифры называет господин из Баку. Но в первую очередь, когда мы говорим о гуманитарных каких-то вопросах, о катастрофе говорим, надо все-таки учитывать, что в Карабахе живут люди, там рождаются дети, Владимир. Надо понимать, что вот вырос ребенок, он кто? Он имеет право иметь все права, да, какие должен иметь обычный гражданин обычной страны. Он-то причем, почему он должен от этого страдать? Еще есть один момент, от которого постоянно уходит Баку, не хочет это признавать. Если мы посмотрим, проведем какую некоторую аналогию, да, непризнанными государствами, непризнанными республиками, такие как частично признанными как Косово, Абхазия, Южная Осетия, там, Приднестровье, Карабах. Карабах – самодостаточное, состоявшееся, самое демократичное в регионе государство. То есть там действуют все институты власти. Все признают это. Все специалисты, которые периодически там бывают, об этом говорят и в плане демократических институтов, и в плане всех составных частей.
Да, социальной защиты.
Да, все это там великолепно действует. И это государство состоялось. И они говорят, ну вот мы есть. Ну что, они ж не могут просто уйти оттуда. Вот дайте им гарантии безопасности, признайте их право на существование, на самоопределение. Почему это можно было сделать в случае с Косово, почему Россия это сделала в случае с Крымом. Причем прямым текстом Россия говорила о Крыме буквально, что это ровно, вот я припоминаю цитату Путина, это ровно тот случай, когда право нации на самоопределение больше, чем принцип территориальной целостности. Да, а в случае с Карабахом не было никаких Будапештских соглашений. То есть надо понимать, что Карабах и Азербайджан, они существовали не в одном азербайджанском государстве, они существовали как часть Советского Союза. Не стало Советского Союза, не стало и вот Карабаха в составе Азербайджана. То есть тут какие-то исторические какие-то моменты, которые в Баку не хотят признавать. А это как бы очевидно.
Да, вам слово, Игорь.
Мы действительно, вот вы правильно сказали об СССР, к большому сожалению, все, ну, подавляющее количество наблюдателей видят какие-то хвосты событий, а не видят вот корни, что происходит в целом. А на мой взгляд, опять же, может быть, это не академическое определение, мы находимся на пороге так называемого второго распада Советского Союза. А тот первый распад 91-го года, мы все помним, а это вот как будто карту, такую хрупкую карту Советского Союза просто взяли и столкнули аккуратно со стола. И по швам вот бывших советских республик эта карта треснула. Сейчас передел будет идти, несмотря вне всяких границ абсолютно, когда-то условно, может быть, об этом часто говорят, прочерченных большевиками. А какие-то страны будут пропадать, не говоря уже о каких-то анклавах отдельных. То есть будет меняться все это пространство. Даже не пространство постсоветское, когда-то Бразаускас, как мы помним, ввел этот термин, мы уже рассматриваем эту территорию как евразийское пространство. То есть вот это пространство Евразии будет переделываться. Здесь уже начнется серьезная игра силовых полей, мировых центров силы, в том числе с участием армии каких-то. И здесь уже кто победит, тот, соответственно, и будет владеть той или иной территорией. Я также вот часто привожу вот такую иллюстрацию. Она сразу дает понимание того, что происходит в Карабахе. Действительно, в Советском Союзе была стабильность, потому что была единая надгосударственная, ну тогда государственная, советская надстройка над всеми этими процессами. Но СССР вот как бы стоял таким стоэтажным небоскребом. И вот ударили по этому небоскребу, небоскреб рухнул, осел до фундамента. Может ли сохраниться в такой ситуации в целости, в неприкосновенности какой-нибудь 40-й или 29-й? Невозможно. Поэтому, если что-то куда-то возвращается, тогда можно поставить вопрос так. А почему тогда отдельные республики в состав Большой России не возвращаются? То есть, если все рассыпается, плохо или хорошо, это, ну, каждый может по-разному относиться. Но по факту, по физике просто, вот по всей человеческой истории, это так. Если что-то рассыпается, оно рассыпается до конца. И сейчас оно будет рассыпаться. Мы это видим уже, что происходит на Украине, сейчас в Карабахе и в других точках то же самое будет происходить. С потом и кровью это будет рассыпаться на этот раз, к большому сожалению, и с большими жертвами.
Владимир, я бы хотела добавить, тут очень важна позиция России, и надо понимать, что Россия никуда не деться от карабахской проблемы. В частности, сегодня было совещание Совбеза России в Кремле, и обсуждался в том числе и карабахский вопрос, итоги Венской встречи. То есть мы сейчас можем, разные мнения есть, и в армянской прессе об этом пишут, что вот эти апрельские обострения случились в том числе из-за Москвы, из-за позиции Москвы и так далее. Мы можем гадать сколько угодно. Но так или иначе, Москва в стороне от карабахской проблемы не останется. Плюс то, что она пытается сыграть, говорить о том, что вот она нейтральную позицию занимает в этом вопросе, что да, Армения союзник, в том числе и военный союзник, и в рамках ОДКБ, и в Евразийском союзе, но Баку тоже стратегический партнер, так уже не получится. То есть в Москве придется, видимо, делать какой-то выбор. В противном случае она потеряет либо полностью Армению, либо полностью Азербайджан. А в случае с Арменией у Москвы единственная возможность сохранить одну из бывших постсоветских республик в качестве своего стопроцентного союзника, я имею в виду республику, которая себя идентифицирует как европейская, да, страна. То есть, если посмотреть, что на постсоветском союзе в орбите Москвы осталось, ну, Белоруссия, мы не будем особняком стоять, это Лукашенко с его проблемами и так далее. И не будет Лукашенко, не будет и Белоруссии как союзника России, по крайней мере, так кажется многим. И все. И все остальные страны – это Центральная Азия и непонятный Азербайджан. Причем в Москве-то тоже должны понимать, что Азербайджан – это без Турции Азербайджана не существует. То есть Азербайджан – это всегда младший брат Турции, младший партнер Турции. Это тоже нужно понимать.
Важнейший вопрос по поводу позиции России. Ведь Россия сразу же вот 5 апреля, когда вот это перемирие состоялось, она взяла на себя огромную ответственность. То есть сейчас ни Америка, ни Франция, ни Минская группа ОБСЕ по большому счету не отвечают за то, что началось после 5 апреля, а потом все укажут просто пальцами на Россию. Вы содействовали вот остановке вот этих боев, значит, вы что-то должны были предложить. У вас должен быть какой-то план.
Правильно.
Мы видели активность разъездов наших высших официальных лиц. Там самые разные люди ездили.
Бывает,
там
да.
И министр обороны, и все остальные. И премьер-министр и так далее. И давали понять на первых этапах, вот в первые сутки, в первые дни, обеим сторонам процесса, конфликта, что будут какие-то новые решения. А потом уже, когда прошло некоторое время, в общем-то, стали звучать заявления, что хорошо бы, и даже где-то открытым текстом, что хорошо бы, об этом, по-моему, Дмитрий Медведев говорил, откатить ситуацию вот туда, где она находилась, на стадии заморозки. Откатить уже не получится, все. Поэтому, если нет решений, то вот эта ситуация взорвется еще тяжелее, чем в апреле. Нужны срочно какие-то решения. Я не говорю о том, что напрямую надо какие-то территории отдавать, там масса, может быть, решений. Меня в свое время спрашивали, а имеет ли Карабах какие-то решения, поскольку такая вот запорная и тупиковая ситуация, я как раз как вот специалист на именно тупиковых ситуациях специализируюсь. Так вот, на мой взгляд, Карабах это проблема с миллионом решений. Просто надо точно знать, где сделать, провести вот это иглоукалывание. И чиновники здесь работать не могут. Здесь, по большому счету, нужен политик с очень прошаренным мозгом, чтобы понять, а как выйти из этой ситуации. И этот политик должен представлять Россию. Ну, или политики, группа политиков.
Григорий, а как насчет публичных переговоров, транспарентных переговоров? Вот не вести тайные переговоры? Вот лимит исчерпан.
Все открыто должно быть. Абсолютно все
открыто должно быть. И тогда появится решение.
Совершенно верно.
То есть не придется ни Алиеву, ни Саргсяну спасать свое лицо, доказывать что-то, врать, какие-то факты скрывать, постфактум что-то объяснять.
Здесь надо общественность подключать. Я вот в Астане не так давно выступал, как раз этот вопрос поднимался по эффективности работы Минской группы ОБСЕ. Я прямым текстом сказал, вот смотрите, говорю я даю в месяц по 20 интервью только азербайджанским СМИ, армянским тоже даю. И не просто даю, у меня в каждом предложении конкретика. Я предлагаю конкретные вещи, в отличие, может быть, от многих дипломатов. И тем не менее, говорю, я не в составе почему-то, как общественник, как, может быть, народный дипломат, как не в составе Минской группы ОБСЕ. А если представители Минской группы ОБСЕ за 20 лет не смогли дать конкретного решения, тогда у меня возникает практический вопрос, вот чисто технический. Они ездят туда, в район конфликта, в Армению, Азербайджан, а почему они живут в пятизвездочных гостиницах. Пусть тогда они живут, раз у них нет конкретных решений, в солдатских палатках и умываются водой из пластиковых бутылок. И там это было воспринято правильно, потому что Астана, она тоже наблюдает очень внимательно за этим, как и Минск, за этими процессами. И вот когда
лучше
вот только от оппозиции прозвучала вот эта деталь о возможном признании НКР, сразу возникли какие-то
проекты. Давайте уточним про оппозицию, Григорий. Оппозиция поднимала вопрос признания Нагорно-Карабахской республики, независимости Нагорного Карабаха, каждые там несколько лет.
Да.
Это перманентный процесс.
На другом фоне это происходит.
И, кстати говоря, очень много обвинений, в том числе со стороны российских экспертов, прямо вот таких адресных обвинений, что вот если бы все-таки Ереван пошел бы, сделал бы шаг дальше в сторону признания независимости Карабаха, позиция Москвы могла бы измениться. И нужно еще обращать внимание еще вот на какие-то звоночки, что сейчас очень многие российские эксперты, которые как бы доносят какие-то свои позиции адресно в Карабах, не в Ереван, она работает напрямую с Карабахом. Вот это тоже нужно понимать. И
да.
Более чем, вот последнее, что я скажу, я более чем уверена, что именно потому, что России некуда деться от карабахской проблемы, нас ждут очень такие активные месяцы каких-то околокарабахских событий. Дай Бог, чтобы это не вылилось в войну.
Давайте профессору Аббасову зададим вопрос. Вот вы сказали, что нужна открытость, да, в позициях. Как по-вашему, профессор, может ли официальный Баку тоже занять открытую позицию. Вот мои собеседники подозревают в том, что не все там в этом заинтересованы. Вам слово.
Нет, дело в том, что признание Армении независимого Нагорного Карабаха при признании миром территориальной целостности Азербайджана, согласно уставу ООН, будет означать объявление Армении войны Азербайджану. До сих пор мы вели необъявленную войну. Поэтому все прекрасно понимают, что это игра, что Армения никогда не признает Нагорный Карабах до того, как не случатся определенные события. Это будет объявление прямое, согласно уставу ООН, объявление войны. Поэтому, естественно, этот вопрос, понятно, что поднимался оппозиция, и понятно, что он также и был опущен. Здесь очень много тонкостей, понимаете, в отличие от вас, я постоянно встречаюсь с карабахцами, с теми, которые были детьми, а сейчас они сами стали уже тренерами, и это уже взрослые люди. Я постоянно встречаемся, есть специальная такая земля, Текали в Грузии, которая находится на границе Азербайджана, Грузии, Армении. Там собираются из Азербайджана, из Грузии, из Армении простые сельские люди. Понимаете, есть очень много наработок. Есть Текалинский процесс, есть международные организации, которые тоже помогают нашим миротворческим процессам. Вот то, что говорят о промежуточном статусе, это же было выработано именно неправительственными организациями на встрече. А потом уже Минская группа и сопредседатели взяли этот принцип на вооружение. Я хочу сказать, что миротворчество здесь действительно зажималось, а сейчас от него требует выработки. С нами сейчас уже считается, с нами встречаются и считают, что мы можем что-то еще предложить. Поэтому необходима точность. Дело в том, что когда говорят, что младший брат Турции, Турция 3 раза продавала Азербайджан. Этого мало разве? Турция решит свои проблемы независимо от Азербайджана, потому что каждое государство имеет свои собственные интересы. И в политическом плане говорить об этом это просто смешно. Что кто-то младший брат, кто-то старший брат, что Армения младшая сестра России, что ли? Или если будет развалиться территория, и Россия это никак не будет затрагивать, до конца рассыпется. Если до конца рассыпется, рассыпется и Россия, рассыпется и другие страны. Спасибо. Поэтому, конечно, нам нужно объединиться и бороться против всего этого.
Возьмем одну фразу.
Давайте я задам.
Дополнение профессора Аббасова. Весь мир признает, что есть Нагорно-Карабахский конфликт. То есть Нагорно-Карабахский конфликт – это международный термин, который означает, что это спорная территория. И когда весь мир говорит об этой территории, он обязательно говорит о принципах. Первый принцип – это территориальная целостность, и второй принцип – право нации на самоопределение, и третий принцип – решение вопроса мирным путем. Все, вот это 3 кита, и не нужно вырывать из контекстов ни одно, ни второе, ни третье.
Не нужно,
и
да.
До апрельских событий именно мы можем ругать армянские власти, мы можем говорить о них все, что угодно, но именно вот в этом русле армянские власти и двигались, и вели свои переговоры. Они не отказывались ни от одного из этих принципов. А когда нарушен самый главный принцип, нарушено перемирие, все. Ситуация изменилась. Там либо нужно дать время, чтобы люди забыли, да, затянулись бы вот эти вот раны. Либо нужно дать время потом приступить к новым переговорам, либо нужно себя как-то... Я даже не понимаю, как из этой ситуации будет выходить мировое сообщество, как из этой... какие будут предлагать решения там Вашингтон, какие будут предлагать решения Москва, какие будет предлагать решения. Я просто не представляю ситуацию, что сегодня президент Армении подпишет какой-то договор, который будет подразумевать поэтапное решение карабахской проблемы. Не будет подписана такая дорожная карта.
Это самоубийство политическое.
Это абсолютное политическое самоубийство. До 1 апреля это можно было сделать. Сейчас нет.
Теоретически, да, мирное решение возможно. Оно возможно на пути поиска совместных интересов Азербайджана, Армении и России. Но для этого, конечно, Россия должна играть основную роль. Она должна стать не только интересной и важной для Армении и Азербайджана. Мы, народы наших стран, должны жить лучше. Вот сейчас создан Евразийский союз. Армения, кстати, ставит вопрос. Мы находимся достаточно давно в этом союзе. Почему у нас повышаются цены на энергоносители и так далее? Цены должны снижаться. Люди должны, каждый человек, каждый гражданин из этих трех стран должны увидеть улучшение жизни. Вот на этом пути, конечно, мирное развитие, решение вот этой проблемы возможно.
Да, спасибо. Все остальное ведет к войне. Спасибо вам за участие в прямом эфире. Напомню, что мы будем следить за этой темой и дальше, потому что уже несколько месяцев, как внимание всего мира приковано к проблеме Нагорного Карабаха, конфликту, который то тлеет, то вспыхивает с новой силой. Большое спасибо всем участникам нашей программы. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший и также программа «Андрей Трухан», продюсеры Наталья Гуреева и Марк Штильман.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.